сейчас будем говорить о жилье для переселенцев. Возможно, вам есть что сказать, есть желание высказаться на эту тему. Телефоны у нас в студии 094-910-12-20. Еще раз, 094-910-12-20. И второй номер 099-388-50-45. 099-388-50-45. А поговорим мы на эту тему с правозащитником Наталья Целовальниченко. Целовальниченко, я прошу прощения. И, Наталья, вы руководитель организации, которая называется «Луганская правозащитная группа». И вот эта общественная организация обратилась с запросом в Министерство социальной политики, с требованием разъяснить, куда были потрачены 300 миллионов гривен, якобы выделенных на квартиры для переселенцев из Донбасса. Давайте начнем с самого начала. Что это за сюжет о 300 миллионах гривен?
Дело в том, что журналисты проводили расследование и брали интервью у Геннадия Зубко.
Это расследование на какую тему?
Как раз на тему защиты прав переселенцев в сфере предоставления жилья. Есть статья 9 закона Украины про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осіб, где предусмотрено, что первые полгода с момента регистрации переселенцы имеют право жить бесплатно, оплачивая только жилищно-коммунальные услуги. Причем многодетные семьи, семьи, у которых есть инвалиды, пенсионеры, имеют право продлять такие сроки проживания.
А проживание где? Жить бесплатно где имеют право?
В социальном жилье. То есть речь идет о том жилье, которое должно было быть специально им выделено. Как раз по этому поводу брали интервью у министра Минрегионбуда Геннадия Зубко. Он сказал, что эти вопросы решаются государством, что 16.12.2015 года принята специальная комплексная программа, что 300 миллионов гривен было выделено для Минсоцполитики для распределения решения этих всех вопросов за счет этих денег.
На 2016 год выделено или на 2015?
Сказали, что именно вот в 2016 году сейчас есть 300 миллионов гривен для того, чтобы можно было решать эти вопросы. Естественно, мы заинтересовались, потому что для нас это было удивительно. Мы знаем, что комплексная программа не профинансирована, потому что она была принята таким образом, что уже прошел бюджетный процесс, и в законе Украины о государственном бюджете на 2016 год ни копейки в эту программу не было заложено.
Обеспечение жильем, да, имеется
в виду? Да, там в том числе в программе предусмотрено обеспечение жильем и строительство жилья и ряд других вопросов, и создание там реестра жилья, которое может предоставляться переселенцам. Поэтому мы обратились с информационным запросом Минсоцполитики. Как выяснилось, видимо, министр слышал звон, но не знает, где он, потому что нам ответили официально о том, что эти средства выделялись только для лиц, которые называются участниками боевых действий, то есть это атошники, но никакого отношения, то есть к переселенцам эти деньги не имеют. Мало того, то есть мы формулировали наши вопросы таким образом, чтобы нам предоставили в целом информацию, какие вообще есть денежные средства в распоряжении Минсоцполитики для решения именно жилищных проблем переселенцев.
Что ответа вам ответили, да, узнаем через несколько секунд. Буквально я хочу напомнить нашим слушателям, в эфире Громадское радио, программа «Киев-Донбасс», и мы говорим с руководителем организации «Луганская правозащитная группа» Натальей Целовальниченко. Итак, и что вам ответили в Министерстве социальной политики?
Получается, что нарушили в Министерстве социальной политики закон Украины о доступе к публичной информации, и нам не предоставили в полном объеме всю информацию, которую мы запрашивали. То есть им было, видимо, нечего сказать в отношении денежных средств, поскольку либо их нету, либо они просто скрывают эту информацию, то есть они избегают публичной отчетности.
Да, вы запрашивали информацию, куда были потрачены 300 миллионов гривен, или еще были вопросы какие-то?
Мы запрашивали также информацию о том, какие вообще есть денежные средства распоряжения Минсоца как главного распорядителя бюджетных денежных средств, небюджетных денежных средств именно для защиты реализации жилищных прав переселенцев.
На каком основании они сокрыли эту информацию, то есть не предоставили вам данные, да, хотя согласно закону о доступе до публичной информации они должны были бы либо ответить содержательно, либо указать, к кому еще обращаться, да, кто есть иной распорядитель средств.
Они вообще умолчали. ничего не ответили на эту тему. Ввиду этого мы вынуждены сейчас обращаться уже с жалобой уполномоченной Верховной Рады по правам человека. На эту тему вообще ответ не прозвучал. То есть у нас были по пунктам сформулированы вопросы. Когда мы получили ответ только в отношении 300 миллионов.
Что-то ошибка вышла, да?
Да, что...
А по поводу денег на
жилье? По поводу денег, которые вообще есть в распоряжении... Они ничего не ответили, то есть они избежали путем молчания, вот публичной отчетности именно в этой сфере.
Но закон о доступе к публичной информации предполагает, что вы можете обратиться и в суд также, и
мы
через
можем
суд
обратиться,
затребовать
мы
эту информацию.
Мы можем обратиться и в суд, но, с другой стороны, мы заинтересованы в привлечении к административной ответственности тех чиновников, которые нарушили действующее законодательство. Есть норма КУАП, то есть статья 212 со значком 3, которая предполагает, что тот исполнитель, он нам известен, будет нести административную ответственность за нарушение нашего права, права общественности на доступ к публичной информации.
Наталья, что вообще происходит с жильем для переселенцев? По вашим данным, возможно, какие-то есть местные власти, которые изыскивают какие-то ресурсы, международные программы помощи. Что происходит?
Я вам приведу конкретные примеры, потому что мы работаем с местами компактного поселения переселенцев. Я могу привести такой вот пример, по сути, в чем-то характерный здесь для Киева, может быть, и для других регионов Украины. Это место компактного поселения по улице Каштановая, 6А. Там проживают люди, которые социально не адаптированы. Это многодетные семьи. Там проживают семьи с детьми-инвалидами и дети-сироты, пенсионеры. То есть те люди, которым наиболее сложно адаптироваться. Как у них сложилась ситуация? Изначально все это было сделано под большим вниманием прессы, когда их заселяли в это место компактного поселения. Лично Кличко, мэр, был на этом заселении.
А что там за жилищные условия? Что за жилищные?
Дело в том, что это не жилищный фонд, это административное, по сути, здание, где размещался и сейчас размещается Центр оказания психологической помощи для населения. Переселенцам пообещали, что они смогут там проживать, пока не закончится вся эта ситуация. Естественно, никто не знал, как скоро она закончится. И, возможно, местная власть дала слишком много обещаний.
А сколько там семей в общей сложности?
Ну, сейчас, с учетом того, что люди постепенно выезжают, потому что кто-то вернулся на неподконтрольной Украине территории, то есть они просто были вынуждены что-то делать, искать источники дохода. У них здесь не всегда получалось, тем более арендовать жилье многодетной семье очень сложно. Или семье, например, с инвалидом, у которого есть особые потребности. Ввиду этого, то есть по нашей информации, часть людей вернулась на неподконтрольную оккупированную территорию, часть осталась, то есть сейчас там порядка 5 семей, которые обладают по статье 9 закона Украины про обеспечение прав и свобод там специальными льготами.
И у них проблемы сейчас, да?
Дело в том, что им фактически каждый месяц говорят, чтобы они выселялись, потому что в местном бюджете для них не предусмотрены средства на их проживание, там механизма, чтобы они могли оплачивать хотя бы жилищно-коммунальные услуги, нету, потому что расчет для административного здания жилищно-коммунальных услуг делается по тарифу, как для юридического лица. То есть это суммы совершенно несопоставимые с теми суммами, которые платят, например, простые киевляне. Далее, то есть кроме того, им заявили, что там должно располагаться совершенно другое сейчас учреждение. Там должен быть создан детский садик. Оказывается, детский садик планировали создать еще даже до заселения туда переселенцев. А тут вот резко привлекли СМИ, показали картинку, а потом люди оказались сейчас вот в таком вот плачевном положении. А дальше, то есть полгода программа их проживания финансировалась за счет грантовой поддержки американского народа. Но когда грантовая поддержка закончилась, выяснилось, что все то, что было приобретено по этому гранту, это и мебель, это и холодильники, это там и стиральная машинка. То есть фактически оно должно находиться в пользовании переселенцев. Но им постоянно говорят, что это не ваше имущество, то есть вы не имеете по большому счету права им пользоваться. То есть в любой момент это имущество могут вывести и там уже начать создавать детский садик. Говорят, там нужно делать ремонты. Предлагают людям, ну, совершенно неприемлемые варианты, потому что мы общаемся и с Минсоцом. Когда они предлагают, например, списки для переселения, в основном это идут регионы, не киевский регион. То есть люди здесь успели более-менее адаптироваться. Дети, инвалиды привязаны к определенным медицинским учреждениям, где они получают медицинскую помощь. Сейчас им предлагают выезжать в Черкассы, еще куда-то. Когда наши журналисты начали проверять, а, собственно, возможно ли этот переезд? То есть максимум, что смогли выяснить, переезд возможен, но, опять же, только на летний период времени предлагают людям поселиться. Что делать дальше, людям не говорят, люди боятся очень сильно наступления холодов и зимы. То есть сейчас пройдет лето, когда можно жить, в принципе...
Ну, на лето это совершенно неприемлемый вариант с этими сумками, да, у переселенцев много вещей. Выезжать куда-то на 2 месяца, потом возвращаться опять в безызвестность. Вот относительно мебели, которая закуплена на средства американского народа, журналисты не пытались найти документы, если утверждают, что переселенцы могут только пользоваться этой мебелью временно, а принадлежит она тогда кому?
В данной ситуации, когда заключается грантовый договор, то есть имущество передается юридическому лицу, которое является исполнителем. Мы пытались выяснить эту информацию, непосредственно обращались к райгосадминистрации, которая является управителем этого имущества по Каштановой 6А. Ну, как выяснилось, то есть эта информация, то есть не заинтересован ее предоставлять. Когда мы начинаем выяснять и говорить, что есть риски для переселенцев, сразу же нас заверяют под диктофон, под видеозапись о том, что никаких рисков не будет, что люди будут проживать дальше. Буквально через день мне звонят переселенцы и говорят, что опять приходили сотрудники этого центра и говорили о том, что им предлагают искать другое жилье. Причем это делать своими усилиями, они сейчас, ну, сколько они пытались, у них не получилось.
Наталья Целовальниченко, руководитель организации «Луганская правозащитная группа», в эфире программы «Киев-Донбасс». Мы продолжим через несколько секунд. Наталья, насколько типична эта история? Это только Киев?
Дело в том, что к нам поступает информация из Одесской области, из других регионов Украины, где переселенцы столкнулись с такой проблемой. В основном мы видим, что проблема решается либо за счет волонтерских каких-то инициатив, правозащитных инициатив, либо своими усилиями, когда переселенцы объединяются, где-то покупают, например, земельный участок, начинают какое-то совместное кооперативное строительство. Есть такая информация, в том числе вот по Киевской области. Но все это требует длительного периода решения такая проблема. То есть понятное дело, что за 5 минут и даже за месяц переселенцы своими усилиями не построят ни многоквартирный дом, ни даже обычные дома. То есть все это требует и средств, и времени, и вложения труда. С другой стороны, то есть, есть, конечно, и проблемы выделения земли, потому что в данной ситуации нас сталкивают интересы переселенцев с интересами местных громад, где есть свои лица, которые имеют, во-первых, льготы на предоставление земли. Переселенцы таких льгот никаких не имеют, то есть они идут наравне с другими гражданами, которые претендуют на получение земельных участков. Сама комплексная программа, которая должна бы каким-то образом содействовать решению этих жилищных проблем, в данный момент она не профинансирована. Если нет денег у чиновника, то вопрос, как он будет работать.
Наталья, вы упоминали о том, что эта программа была написана таким образом, что она не попала в проект, ну и потом в бюджет, в закон о бюджете на 2016 год. Сейчас Минфин по календарному плану должен готовить уже бюджетную резолюцию, такой проект бюджета на 2017 год. Вам известно, или, может быть, вы какие-то усилия предпринимаете для того, чтобы уже в этот раз, с 1 января 2017 года, эта программа помощи с решением жилищных проблем для переселенцев все-таки была профинансирована?
Дело в том, что хочется отметить, что достаточно непрозрачно здесь действуют наши чиновники. Как можно посмотреть даже на том же ответе, который мы получили, это не один такой ответ. Сейчас проводятся акции протестного уже характера для того, чтобы заставить чиновников пойти на диалог. Сейчас проводится бессрочная акция протеста под Минсоцом, где как раз ставится вопрос, что была создана единая рабочая группа, где бы уже обговаривались, учитывались потребности переселенцев в жилье, и это пошло бы уже на
финансирование. А мы хотим принять телефонный звонок. Добрый день.
Добрый день.
Вы откуда звоните? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Антонина Николаевна. Я звоню с Красноармейского района Донецкой области.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу вам рассказать, вот второй год уже, я как я попросила помочь, слышите, подчеркиваю, помочь найти жилье. Значит, семья, два инвалида. Я, 79-й год мне, колясочница. Дочь, ей 50 лет, вторая группа, а у меня первая. А муж мой с нами, вот эта вся семья, ему 82 года. Мы поехали из Донецка. Там у нас трехкомнатная квартира была. На седьмом этаже мы не могли там жить из-за войны, из-за всего. И вот я попросила только помочь, потому что правильно сказала ведущая, что трудно найти с коляской жилье. И мне второй год, и до сих пор высылают мерзопакостные, оскорбительные, унизительные письма из Красноармейска, из Краматорска, из других, потому что я обращаюсь по многим, очень многим горячим линиям. И никто, по сути, не обратил внимания. А я живу в таком месте, где нет дачное место. Нет киоска ни одного, ни хлебного, ни газетного, ни медсестры. Ничего. Тут заброшенное такое дачное. Это и дом дачный, не приспособленный для зимовки. И нас оставили в зиму. Просто оставили и размазали инвалида. Я бы хотела прислать вот эти на один куплет. Я написала это в стихотворной форме. Прошу вас помочь найти жилье. Я просила в Славянске. Вот 4 таких строчек, куплетик. Получила, заметьте, 334 листа ответов. Вот почитал бы кто-то правыквиков. Я сейчас думаю об одном, но я ни с кем, ко мне никто ни разу не приехал. А разговаривать по телефону, это как слепой глухим, потому что эту деревню нужно увидеть, где мы живем.
Антонина Николаевна, вы можете нам оставить контакты, какой-то номер мобильного телефона?
Конечно.
Да,
мой номер телефона.
Диктуйте.
095.
Так.
0-304-304.
39.
71. Я по всем соцам звонила. Звоню до сих пор, а мне песня посылает, оскорбляет. Вот сейчас собрала этих всех документов, которых набралось 40 с лишним страниц. А некому, я не отсюда не могу никуда выехать. Кроме телефона никакой связи, интернета нет везде. Ну ничего.
Антонина Николаевна, мы обязательно пришлем к вам нашего корреспондента в Донецкой области и другим журналистам по возможности. Ой, постараемся распространить информацию, чтобы помочь вам.
Я хотела обратиться к Виталию Сизову.
Это коллега наш, журналист.
Я очень...
Ага. Да, наш коллега-журналист, и мы ему передадим обязательно ваши контактные данные. Спасибо вам большое за звонок. Мы со своей стороны, как журналисты, все, чем сможем, вам попробуем помочь. Спасибо. Ну что ж, вот такая история о жилищном вопросе. Семья инвалидов живет в дачном домике и даже довелось перезимовать. У нас в студии Наталья Целовальниченко, глава организации «Луганская правозащитная группа». И мы говорим о проблемах. Что вы можете сказать об этой истории?
Это действительно крик души человека. И, к сожалению, это не единичный случай. Потому что мы сталкиваемся с такими звонками очень часто, когда человек звонит, то есть рассказывает такую историю, он имеет право на получение социального жилья, но зачастую просто его вопросом не занимаются на местах. Кроме того, очень большая проблема для таких людей получить правовую помощь, потому что если человек живет в изолированном каком-то населенном пункте, то есть ехать куда-то в районный областной центр, это практически нереально для инвалида. Хотя министр Петренко обещал, что в ближайшее время будут внесены поправки закона о бесплатной правовой помощи, которые дадут именно переселенцам дополнительные льготы в этой сфере. Пока что это не сделано. И, к сожалению, ситуация и дальше будет обостряться. Очень многие люди, по нашим данным, просто не выдержали того давления, под которым они здесь оказались, и вернулись на неподконтрольную территорию.
Вот не все могут. Видите, да, люди там, на колясках, седьмой этаж, очевидно, лифт не работает.
Очень
и
много
ситуаций, невозможно.
Когда жилье и разрушено. И людям просто некуда возвращаться. То есть это ужасная, плачевная ситуация.
Наталья, вот по данным социологических исследований, там едва ли не 90% переселенцев живут, снимая за свои собственные деньги жилье, то ли квартиры, то ли дома в сельской местности. В связи с этим неоднократно поднималась тема определенных условий для кредитования. То есть если семьи все равно достаточно ощутимые суммы ежемесячно выкладывают на аренду, то они могли бы таким образом кредитовать собственное жилье. Вот за эти два года продвинулась ли каким-то образом данная ситуация, то ли на государственном, то ли на местных уровнях, где бы то ли новые дома строились и предоставлялись именно для переселенцев определенные условия, то ли какие-то недострои, которые стоят в некоторых местах, их можно, опять же, за те же деньги в кредит достроить, так и переселенцы потом определенное время будут доплачивать.
Дело в том, что этот вопрос был решен еще на уровне за нашего закона про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип. Также он был отражен и в комплексной программе. Опять же, вопрос льготного кредитования, он предполагает, что в данной ситуации государство должно содействовать своими ресурсами, тем же банковским структурам для того, чтобы эта программа заработала. Как вы думаете, если не заложено финансирование этой программы? Каким образом может быть реализована и государственная политика в сфере кредитования? То есть оно может быть сейчас реализовано только на уровне местных инициатив. Мы слышали о таких инициативах в Западной Украине. Здесь сейчас, то есть можно, чтобы можно было привести конкретный пример, где есть позитивный опыт такого кредитования, я не могу. То есть пока что это все два года идет просто на уровне разговоров, переговоров, отдельных каких-то инициатив. Но нету единой какой-то комплексной государственной политики в этой сфере, чтобы можно было сказать, что это действительно доступно каждой семье, которая имеет возможность оплачивать, например, свое жилье.
Есть ли данные, сколько в количественном измерении переселенцев готовы были бы по данной, по такой программе проходить?
Дело в том, что когда, по нашим данным, когда люди обращались и регистрировались в качестве переселенца внутренне перемещенного лица, там заполнялась анкетка, и люди указывали, в чем они нуждаются. Большинство, 90%, писало, что они нуждаются в жилье. Возможность оплачивать такое жилье зависит от возможности работать и иметь достойные средства к существованию. Очень часто переселенцам говорят, поезжайте в сельскую местность, там дешевое жилье, там очень много жилья, которое сейчас брошено, и вы можете его занять. Это далеко не так. Во-первых, то жилье, которое даже сейчас не эксплуатируется своими собственниками, оно кому-то принадлежит. Просто так туда зайти без разрешения хозяина, это является нарушением Уголовного кодекса. Дальше. Для того, чтобы оплачивать даже мизерные суммы за аренду такого жилья в сельской местности, требуется работа. Найти работу в сельской местности очень сложно. Следует учитывать здесь и специфику, то есть профессиональной подготовки тех переселенцев, которые выехали из Донбасса. Люди выехали из индустриальных районов, то есть они приспособлены работать именно в городах, в городской инфраструктуре. У них соответствующая специализация. Много людей с высшим образованием. То есть в сельской местности они готовы работать при условии, например, какой-то грантовой поддержки по созданию какой-то формы сельского предпринимательства. Есть такие позитивные примеры, но они не массового характера.
Или если инвестор там построит какой-нибудь завод. Да, а мы заканчиваем первый час программы «Киев-Донбасс». У нас в гостях была Наталья Целовальниченко, правозащитница Луганской правозащитной группы. Большое спасибо, Наталья.